Здравствуйте, дорогие телезрители. Как-то прозвучал несколько необычный вопрос. А наше тело действительно принадлежит нам самим? Насколько мы им распоряжаемся, и какая гарантия, что завтра никто его не тронет, вопреки нашему желанию? Рассуждает по этому поводу отец Яков Кротов.
«Хабеас корпус» – так называется документ, который считается фундаментальным для современной демократии. Обратите внимание, что «Хабеас корпус» напоминает праздник «Корпус Кристи» у римокатоликов. Корпус – это тело. Значит, когда мы говорим «корпус корабля», это означает всего-навсего «тело корабля». «Хабеас корпус» – это означает «владей телом». Это английский законодательный акт, принятый под давлением очередных восставших англичан, и он гласил, что каждый человек владеет своим телом невозбранно, и никто не может его тело переместить в тюрьму без письменного приказа, ордера Его Величества. Письменного, заметьте, это огромный прорыв. Я не знаю, как в Украине или на Украине, я знаю, как это у нас в России. Когда пытались найти в перестройку, где решение Политбюро о вводе войск в Афганистан, не нашли. Где решение Сталина о расстреле 20 тысяч поляков, не нашли, нету. Хотя секретная папка есть. Большевики не были злонамеренные люди, я думаю. Они не верили, что кто-то придет и станет раскрывать их преступления. Они были убеждены, что они всерьез и надолго, и в каком-то смысле, перевоплотившись, они продолжают править. Вот. Они просто были носители антисовременной вот этой архаической психологии. Нельзя писать такие вещи. Не надо отдавать письменных распоряжений. Они этого недостойны. Хабеас корпус. Ты владеешь телом. Что это означает для современного верующего? Вот нынче ведь и в католических храмах, и в протестантских можно увидеть репродукцию иконы Владимирской Божией Матери. Но вы никогда не увидите, чтобы протестант или католик эту икону, эту репродукцию поцеловал. А у нас вот католики подарили в Сретенский монастырь такой огромный слайд, значит, с изображением Туринской плащаницы, вот, так его обделали вот этой сопринской жестью позолоченной, висит, и народ к нему прикладывается. Ни один католик не будет прикладываться к Туринской плащанице, там теперь не целуют руку священника, да, в общем, даже и святые сосуды не очень целуют. Что это означает? Утрату благоговения? Нет. Человек научился благоговеть не только перед внешним, но и перед телом, перед корпусом. Не только корпус Кристи, тело Христово, святыня. Мое тело – это святыня. На самом деле, любой психотерапевт скажет, довольно трудно человека примирить со своим телом. Большинство из нас с детства находится с ним в отношениях конфликтности. То есть, особенно когда человек в подростковом возрасте, тело растет очень быстро, психика отстает, у некоторых людей наоборот, особенно у женщин, психика развивается быстрее, чем тело. Женщина взрослеет по-другому, чем мужчины. Вот, и мы в вечном конфликте. Ну, в расцвете сил, в меру упитанный мужчина, вообще катастрофа, потому что начинается обратный процесс. Интеллект наяривает обороты, а организм скукоживается, опять не попали в ногу. И тем не менее, хабеас корпус. Мы должны быть в мире со своим телом. Отчасти это означает вот это. Я недоброжелательно отношусь к телесным контактам. Вот человек архаичный, восточный, он идет по улице, ему нужна толпа, чтобы толкнуть кого-то и чтобы его толкнули. Он получает телесные подтверждения. Меня толкают, я существую. Я толкаю, я существую, и ты существуешь. Отсюда обычай плотного телесного контакта. Да еще Чехов описывал, к нему приходят знакомые, они друг друга хлопают по плечам, профессора. Вот. Еще 100 лет назад люди больше контактировали телесно, чем сейчас. Но ведь это инфантилизм. Мы так только с детьми обращаемся. И ребенок очень рано сейчас начинает владеть своим телом. Прежде всего, он одевается, и мы его к этому приучаем. Раньше и в 10 лет белыми бегали голыми. Вот. А теперь, ну, на Западе там просто ребенок уже и в полгода, а уже на пляже в каких-то трусиках. Вот, девочке 3 года, а она уже в подобии лифчика, все тело закрыто. У нас после большевизма этого пока нету, но я думаю, будет. И это подразумевает, что я не только иногда не могу приласкать ребенка, вот веду воскресную школу, Вот старцы 200 лет назад детей ласкали, обнимали, а сейчас нет, оно можно в суд подать за сексуальное приставание. Но ведь бывает сексуальное приставание. Значит, чтобы их избежать, приходится планку-то смещать. Но есть и другая правда. Я обнимаю своего ребенка легко, но я легко даю ему подзатыльник, я легко его шлепаю. Мне кажется, что именно теперь, когда мы habeas corpus, когда действительно я владею своим телом, происходит револьвация. Когда мое тело принадлежит моим родителям, а не в любой момент моим друзьям, коллегам, всякий мне может хлопнуть по плечу, там, расцеловать в обе щеки, как Брежнев, Хонекера, дорого ли стоят мои поцелуи? Да нет, недорого. Но если уж я, владеющий своим телом, не переступающий преграду чужого тела, а интимное пространство любого человека, оно не телесное, оно психологическое. Пространство комфорта – это примерно 80-60 сантиметров. В деревне поменьше, в городе побольше. И каждый проезд в набитом вагоне или автобусе – это огромный шок и физический, и психический. Так вот, если я владею своим телом, если я решаю, кого целовать, кто меня целует, может быть, тогда-то мы лучше начинаем понимать таинство Боговоплощения, когда Бог переходит границу и становится и дает нам свое тело, одним из нас. Не так это было легко для Него. И когда мы в Евхаристии вот повторяем эти слова, это есть мое тело, это есть моя кровь, мы делаем это не так легко, как 200 лет назад. Мы теперь понимаем, что происходит действительно какое-то чудо отдания себя другим. Мы тяжелее отдаем себя, поэтому мы лучше понимаем, как тяжело Богу отдать себя нам. А ведь разница между нами, людьми, неизмеримо меньше, чем между нами и Богом. Поэтому мы открываем для себя важную часть любви. Деликатность, уважение, щепетильность, мягкость. Щепетильность означает, лучше я спрошу у человека разрешение, можно ли его поцеловать, чем решу, что, ну, конечно, он не будет против. Спроси. Бог тебя спрашивает. Поэтому так много неверующих. Потому что Бог спрашивает, а мы не замечаем, не слышим и, соответственно, не отвечаем. Ну, человек не ответит, Бог не придет.
«О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Ведь христианство утверждает, и начиная, что еще с библейских времен, в чем грехопадение состояло человека. Это очень важно. И что значит, что такое грехопадение? В чем состояло? Вот в чем. Помните эту фразу, тот, кто читал Библию? «Будете как боги». Слышите? И речь идет не о том, что какая-то змея там на дереве прошептала. Речь идет о чем? Первый человек, увидев себя царем этой вселенной, действительно ощутил себя Богом. Но каким Богом? Таким, которому уже не нужно никакого Бога. Я сам Бог. Почему это плохо? Ну и что же, ну ощутил бы и все. И будь себе Богом. Забыли одну простую вещь. Она очень хорошо выражена у одного святого. Выражена хорошо. Это не его мысль, а просто выражена. Что Бог-то есть не какое-то существо с ногами, руками или еще с чем-нибудь, которое где-то находится в каком-то созвездии в центре Вселенной. Так? И которому нужно там кланяться. Или которому надо... у которого надо умолять и просить. А Бог, оказывается, есть и называется природой всего существующего. Вы слышите? Природой всего существующего. Природы, то есть основой, самой сутью. Чего это всего? Прежде всего человека, конечно. Никто не назван образом и подобием Божиим. Даже ангелы не названы в Библии таковым. Человек назван образом и подобием Божиим. В человеке более всего сказывается этот Бог. В человеческая природа. Это не просто моя и все. Нет. Оказывается, Бог есть природа. Он есть и называется природой всего существующего. В каком смысле, правда? Ну, вот тут я не могу, это требуется целый цикл лекций. Да. Совсем не в том смысле, что мы уже боги. Совсем нет. Совсем нет. А в том, что самой сутью человеческой природы, самой сутью его человеческого существа, так, является божественная, так сказать, вот эта энергия, божественная воля, божественное действие. Оказывается, Бог и человек нераздельны. И если я начну противиться тому, кого я называю Богом, это я противлюсь чему? Своей собственной природе. Приходится постоянно приводить, ну, элементарный пример. Попробуйте противиться закону тяготения. Вот третий этаж тут, ну и давайте в окошко выйдем, прогуляемся на лужайку. Скажите, как? А вот так. Это и есть. Бог есть и называется природой. Это основной закон нашего бытия. Вы слышите, Бог – это основной закон нашего, моего бытия, а не чего-либо. И когда я противлюсь тому, что исходит от Бога, я себя самого разрушаю. Вот, оказывается, что произошло, когда первые люди сказали: «Мы боги, я Бог, а не ты». Произошло противопоставление себя как личности своей собственной природе. Вот это противопоставление, оно разрушило человека, оно исказило всю его природу, если хотите, все вот это наше бытие. Вот где корень всех тех страданий, которые затем наступили в человеческой истории и в каждом человеке. В чем причина? С пятого этажа прыгнули. Что мне закон тяготения? Я сам и полетел, как птица, с пятого этажа на асфальт. Что дальше? Ясно. Вот мы стали смертными, болезненными, страдающими. Вся история стала наполнена кровью. Почему? От страстей наших. У него лучше, чем у меня. Я его ненавижу. Я привожу один пример. Одна зависть, что только сделает. Недаром один из величайших святых, Василий Великий, писал: «И не зарождалась в душах человеческих более страшной». Страшной страсти, чем зависть. И действительно, она тут же порождает ненависть, порождает вражду, доходит до диких преступлений. Страсти появились в человеческой природе, потому что Бог отступил, а человек отступил от самого себя. И что они делают, мы знаем. Откуда войны? Откуда войны? Откуда? Все. Кто имеет семью, все, кто живет в коллективе, знают откуда. Откуда ссоры? Что, Бог, да? Бог? Да, ссоры от Бога, конечно. Он поссорил. Ссорит нас мужа с женой, друзей и так далее. Да? Христианство говорит: вот где источник всех страданий. Вот оно. Где? Вот где корень. Зол, всех зол. Отпадение от Бога, то есть противопоставление себя как личности тому, кто есть Бог, а Бог есть наша, если хотите, даже природа. В чем суть православия? В чем суть тогда православия? Первое, вот это очень важно понять. Не может человек никакого блага приобрести. Никакого Царства Божия он не может получить до тех пор, пока не возвратится сам, лично, разумно, серьезно, Кому? К Богу. Как это возможно? Как это возможно? Это возможно на том пути и с теми средствами, которые указаны в Евангелии. Они называются на церковном языке заповедями. Что это такое заповеди? Что это такое заповеди? Ох, это препятствие к вольной жизни. Да? Без Бога широка дорога, а тут тебе заповеди какие-то. Препятствие к вольной жизни, да? Даже не понимаем. Заповеди – это есть ничто иное, как констатирование свойств нормального человека. И больше ничего. Если я завидую, я ненормальный. Каким бы нормальным вы меня ни считали, я ненормальное существо. От меня ждите в любой момент чего угодно. Если я гордый, я ненормальное существо. Если я вор, я ненормальное существо. Вы слышите? Заповеди – это не препятствие к вольной жизни. Да, мне говорят, что нельзя выпрыгивать из окна. Да, действительно препятствие к вольной жизни. Как бы здорово выпрыгнуть. Да? Еще раз повторяю. Заповеди – это констатация тех нормальных свойств, которые должны быть в человеке. Правильная духовная жизнь есть ничто иное, как жизнь по этим заповедям, как стремление, я бы сказал, жить по этим заповедям, стремление стать нормальным человеком, вы слышите, просто нормальным человеком.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения, связанные с евангельским событием Вознесения Господня.
Нас Вознесение учит более возвышенными мыслями жить. Но не будем забывать о том, друзья дорогие, что понятие Бог, воплощение Бога, вот, жизнь Бога в истории – это все-таки тайна. И нам открывается часть этой тайны настолько, насколько мы можем ухватить своим рационально мыслящим интеллектом и мышлением. То есть действительно есть проблема, как соотнести конечное и бесконечное, да, иррациональное и рациональное, божественное и человеческое. И это и есть главная проблема, самая существенная. И для чего существует Библия и храм? Чтобы точка пересечения божественного и человеческого, понятного и непонятного, видимого и невидимого, вот в этой точке хоть как-то обозначилась и хотя бы частично вошла в наш разум и в наше понимание. Это очень серьезный вопрос. Больше того, Евангелие от Иоанна заканчивается какими словами? «Много чего другого и говорил, и делал Иисус Христос и до своего воплощения, и во время своего воплощения, и после своего вознесения». О чем не написано в книгах сих? Потому что если написать обо всем, всему миру не вместить бы этих книг. Вы знаете, нам открыты такие тайны, написано, в которые желают проникнуть ангелы. Даже они не проникли в эти тайны. Нам открыто больше, людям. Потому что человеку жить труднее, чем ангелу. У ангела тела нету. А ты, живя в теле, проживи как ангел. Живя на земле, прожить небесной жизнью. Живя в теле, прожить как ангел. Я понимаю, что это трудно и почти недостижимо для каждого человека, но начинается с устроения ума, с устроения сердца, с устроения воли и всей остальной нашей жизни. И по мере приобретения устроения внутреннего духовного нам даруется право и возможность знать больше, шире, глубже. Я понимаю, что у нас интеллект так устроен, что его зудит, конечно, да. И он хочет больше знать, и глубже знать, и шире знать. И это тоже нормально, кстати. Митрополит Филарет Дроздов, составитель катехизиса, в середине XIX века сказал, Православный не должен бояться познания. Не должен бояться познания тайны. Он только должен устроять свой ум к ее уразумению. Вот это очень серьезный вопрос, потому что аскетика и подвижничество учат нас ответственности моральной, знания меры, вот, знания всего, что необходимо для того, чтобы Бог нам открыл больше и дальше. И когда мы соответствуем по совести, по чистоте души, там написано, дают чистое сердцем, даже Бога узрят, а не только там какие-то вопросы. Над чем работать надо нам в первую очередь? Над очищением ума и сердца и своих волевых импульсов. И по мере очищения нам откроется больше и для нашего разума, и для нашей памяти, и для нашего интеллекта на самом-то деле. Итак, значит, что нам нужно делать, если мы правильно поняли смысл Вознесения Господнего? Постоянно искать горнего. Ищите горнего. Горе имеем сердца. И в празднике Вознесения для этого дополнительный импульс получили. Дальше. Наш град на небесах. Не имеем здесь постоянного града, даже если он Херсон. Ищем вечного града, которого художник и строитель Бог. Куда и вознесся Иисус Христос. Естественно, нам это опять напоминание. Естественно, мы учимся возноситься над суетой, и жить, и мыслить, и чувствовать, и действовать более возвышенно. Вот чему нас должно учить и учит, я надеюсь, Вознесение Господне.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами в прошлый раз на том, что гонение на христиан, воздвигнутое иудеями после скандальной речи перводиакона Стефана, открывает новый период в истории церкви. Конечно, не репрессии сами по себе, а те события, которые вытекают из этих преследований. Ученики Христова вынуждены бежать из Иерусалима. И, как гласит книга «Деяний апостольских», рассеявшиеся пошли в разные стороны, благовествуя слово. А Филипп, придя в город Самаринский, проповедовал Христа самарянам. То есть последователи Иисуса в результате такого толчка стали заниматься тем, чем и должны были – проповедовать Евангелие всем народам, независимо, иудеи ты, самарянин или язычник. Именно с той поры начинает раскрываться универсальность Евангелия. Впервые в общину учеников Христовых входят не иудеи. После обращения самарян апостол Филипп, как вы помните, крестит евнуха, притворного эфиопской царицы. Между прочим, это тоже, с виду обычный факт, на самом деле экстраординарное. Это кардинальная ломка тогдашних правил и норм поведения. В представлении иудеев уже сам по себе евнух ритуально нечист, скверен. Он никак не может входить в народ Божий, и как эфиоп, и как евнух по закону. Не может обычным порядком. То есть он должен был входить как иноверный, как язычник. С него вроде как даже не требуется исполнение всего закона Моисеева. А Филипп его запросто крестит, принимает в число христиан после всего лишь нескольких минут беседы. Самим христианам иудейского происхождения к этому трудно было привыкнуть. Как это нет ничего и никого скверного? И пища чиста, и все люди чисты. Прошли те времена, когда контакт с язычником мог правоверного осквернить или вкушением ритуально нечистой пищи, запрещенной законом Моисеевым. По очень простой причине. Закон ушел в прошлое. Он отменяется полной свободой во Христе, о чем и говорил перводиакон Стефан. Это же подтверждается и пророческим видением апостола Петра. Ну, вы помните, как однажды во время молитвы апостол Петр увидел отверстие неба, исходящий к нему сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные звери пресмыкающиеся и птицы небесные. В общем, вся эта живность, которая запрещена для вкушения иудеям. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Видение это было Петру как раз перед обращением им Корнилия Сотника, римского офицера, маститого язычника, так сказать. Между прочим, крещение Корнилия – это также ключевое событие апостольского периода истории Церкви. Во-первых, Петр, глава апостолов, входит в дом язычника, что само по себе для иудея немыслимо. Для иудея это ЧП на уровне мировой катастрофы. Да еще сидеть с язычником за одним столом и вкушать запрещенную законом пищу. Это все равно, что сказать: «Небо упало на землю». Причем это поведение Петра не плод своей воли, а результат откровения свыше. Всевышний как бы упраздняет все эти законнические предписания. Причем, повторимся, это событие сногсшибательно не только для иудеев, но и большинства тогдашних христиан. Это вселенская революция, вещь абсолютно новая, изменяющая ситуацию. Нам с вами сие трудно понять. Зашел Петр в гости к римскому офицеру-язычнику, подумаешь. Ну, отобедал, съел свиную ножку, нормально. Однако это для нас неприметное событие открывает новую эпоху. Слова Стефана о прихождении закона подтверждается прямым Божьим откровением, засвидетельствованным Петром, который очень подробно, как вы понимаете, рассказывает об этом в Иерусалиме другим апостолам. И, о чудо, апостолы одобряют его действия. Еще раз повторимся. Этот поворот событий совершенно невероятный. Любому из нас несопоставимо легче живую лягушку съесть, чем для глубоковерующего иудея или мусульманина съесть того же зайца. Это просто невозможная вещь. Даже не потому, что противно. Гораздо хуже. Сам священный закон рушится, то есть обрядовое. Бытовые предписания закона, касающиеся еды, основа, на чем в практической жизни все держалось, Господом отменяется. Выходит, слова Стефана подтверждаются. Остановимся давайте на этом до следующего раза. Всего доброго.